преподавателем кафедры рисунка Харьковской государственной академии дизайна и искусств Олегом Онищенко. Прошу.
Добрый день, я Сестер. Благодарю, что вы пришли. И мне очень приятно как бы постоянно возвращаться в Репинку, сотрудничать с ней, потому что здесь очень хороший климат, хорошая атмосфера для вашего творчества, профессионального роста. Но это вызывает желание помогать, сотрудничать и предлагать какие-то проекты, и отзываться на проекты, которые предлагают, собственно, Репинка. Мы думали о формате нашей сегодняшней встречи и пришли к тому, что для учащихся, для молодых художников, которые видят себя в этой профессии, очень важно понять вообще ход работы над серьезным произведением. И, в общем-то, я постарался подготовить беседу именно в таком ключе, чтобы мы с вами понимали, как художник устраивает работу над творческим произведением, в данном случае над портретом. Ну и так как вот на вот этой вот выставке выпускников школы Репина были выставлены три мои портрета, соответственно, я и подготовил весь материал, который предшествовал работе над ним. Ну, давайте вспомним, мы уже с вами как-то говорили на мастер-классах, чем художник отличается от пресечного гармодинамика. И умение рисовать, умение там, держать в руках карандаш или кисть, это далеко не самый важный навык. И часто бывают чертежники, была такая профессия, да? Чертежники, которые устраивали чертежи, конструкции будущих зданий, механизмов. И они часто обладали гораздо более твердой рукой, гораздо более острым глазом. И у меня была родственница, чертежница, она могла проводить совершенно ровные линии, вертикальные, горизонтальные, но при этом рисовать она не умела. Да? Но чем же все-таки отличается? И прежде всего, талант, одаренность художника – это его острота восприятия, это умение видеть. И художник умеет видеть красивое, интересное, необычное в том, что обычным людям кажется чем-то скучным, да, и повседневным. И вопрос не в том, что там где-то на юге, где лазурное небо и синее море, и пальмы, все красиво и здорово, а у нас все скучно. Вопрос в остроте нашего восприятия. Умеем мы видеть или нет? Да? Ну и вот представим ситуацию. Художник увидел, вдохновился, прочувствовал, и теперь ему хочется как-то это все, что-то из этого сделать, да, сделать какое-то произведение. И тогда возникает, когда он вспоминает о неком процессе работы над картиной, о котором мы говорили в учебе, а начинается все с замысла. Да. Что такое замысел? Замысел – это как раз и есть как бы комплекс ваших чувств, ваших эмоций, ваших идей, которые вы хотите выразить то, что вас вдохновило. Да? В данном случае человек. Если вы рисуете какого-то конкретного человека, да, а у нас сегодня пойдет разговор о портрете, вы задаете себе вопрос, как бы, что я к нему чувствую, что я хочу о нем сказать. Ну, в целом, ну, хотя бы такие, он мне приятен или он мне неприятен. Или какие-то смешанные чувства. Какие у меня вызывают эмоции? Восхищение, гнев, влюбленность, симпатию, дружеские чувства, отвращение. Да, что вы к нему чувствуете? Потом, что вы хотите о нем сказать? Да, что вы о нем знаете? Какой у него характер? Там он добрый или не очень, он длительный или активный? Да? То есть то, что вы хотите о нем запечатлеть. И вот эти вот ваши чувства, ваши эмоции, они реализуются в замысле. И когда вы переносите ваш замысел на бумагу, возникает такая вещь, как решение. Решение, эскиз, то, что вы хотите сделать. И поэтому, вот, и когда я учился уже и в школе, и в училище, и в академии, нам постоянно говорили вот необходимость много делать эскизы. Но, к сожалению, не всегда объясняли, собственно, зачем эти эскизы надо делать. А эскиз это и есть, это фиксация вашего замысла, того, что вы хотите выразить, то, что вас поразило. И вы знаете, что все вы разные, да? У вас у всех разные визуальности, и вы все обращаете внимание на разные вещи. Если, допустим, перед вами посадить ну, какую-то привлекательную модель, да, кто-то из вас обратит внимание на линию, кто-то из вас обратит внимание на цветовые сочетания, на оттенки цвета, кто-то из вас захочет передать там ее взгляд или комплекс этих вещей. Да, понятно, о чем это речь. И вот это вот, собственно, и фиксируется в эскизе. То, на что вы обратили внимание. То, что вы хотите донести до зрителя, то, что вам глубже всего запало в душу. И еще есть один момент. Ну, вы знаете, что, ну, как утверждает философия, искусство – это тоже способ изучения мира. Только если наука изучает, как бы, как устроен мир, да, как вещи работают, как они функционируют, какие законы управляют нашей Вселенной, то искусство изучает наши эмоции, наши чувства, которые у нас вызывают, собственно, то или иное явление. И поэтому тут существует такой достаточно интересный феномен. Чувства, эмоции, мысли, которые испытывает художник в процессе работы над картиной, они потом передаются зрителям, когда он внимательно смотрит. Да? И очень важно, чтобы художник не был равнодушен. Очень важно ловить в себе эмоции, которые у вас возникают, и вот эти эмоции, ну, стараться понимать, что, ну, собственно, вот это есть ваш замысел, да? Эмоции, чувства, мысли, которые вы передаете. И дальше, когда уже замысел готов, да, художник думает, как ему это воплотить, в каком материале. Что он, ну, в зависимости от того, что он хочет сказать. Это может быть графика, да, это может быть легкий акварельный эскиз. А это может быть масло, если мы хотим добиться глубокой проработки формы, пространства, объема. Это может быть, не знаю, какие-то печатные техники, если мы хотим поэкспериментировать с разными пятнами, с поверхностью. Понятно, да? Все зависит от вашего замысла. Вот. И потом, как правило, выполняются еще вспомогательные эскизы для изучения, ну, каких-то моментов внутри. Ну, допустим, обычно рекомендуется порисовать руки, да, что руки это они по выразительности такие же выразительные, как лицо. Вот. Ну, когда уже, ну и уже ближе к началу работы, собственно, на холсте, художник пишет этюд, да, видит цветовые, ну, изучает цветовые отношения, которые есть в этой модели. И потом уже он пишет финальную работу. Вот. И вот этот вот сложный подготовительный процесс, эскизы, замыслы, этюды, да, он часто отнимает больше времени, чем сама работа над картиной. Но это очень важно, потому что именно вот в процессе вот этой подготовки, вызревания замысла, собственно, и создается, ну, глубина, вот, сложность, интерес этой работы. Ну и сейчас я хочу рассказать о процессе ведения нескольких работ, которые были здесь выставлены, и, ну, собственно, поделиться, как они возникали. Первая работа – это была «Девушка в тюрбане», и я вдохновлялся, ну, я не могу сказать, что я вдохновился этим шедевром Вермеера. На самом деле модель, которая позировала, она посмотрела фильм о Вермеере «Девушка с жемчужной серьгой». Кстати, классный фильм, вам тоже советую. И, в общем, она сама предложила, в общем, она вывязала себя с тюрбан, надела жемчужную сережку. И, в общем, так и возник этот замысел. Но перед этим я не ставил, ну, честно скажу, то есть в данном случае, да, я нарушил вот этот вот процесс работы, о котором я вам говорил. Я не ставил себе задачу вот сделать что-то в духе Вермеера. Да, этот момент возник спонтанно. Просто вот модель позировала, она предлагала какие-то варианты, я ей предлагал варианты, ну и все это фиксировалось в набросках. Вот сейчас. Да я понял, я же нажимаю.
Мышкой учу.
Так какая разница. Вот. И вот, в общем-то, вот из этого эскиза возник портрет. Она, модель, навернула себе на голове такой тюрбан или нечто подобное тюрбана из плотного платка, повесила сережку, ну и как бы мы воспроизвели тот же самый поворот головы, шеи, ну и потом уже, собственно, все это реализовалось в работе масла. Да, и в данном случае у меня не было вот четкого замысла, я создавал как бы серию набросков, серию эскизов, ну, скорее поиска интересных возможностей, которые вот предлагала эта модель. Пластика, движение с разных точек. Вот. И на некоторых я остановился. Потом это был, в общем-то, эскиз. Да? Это был первый эскиз, в чем-то он меня устраивал, в чем-то он меня не устраивал. Мне хотелось показать сложное душевное состояние человека, и я использовал для этого сложные светотени. То есть как бы не ровное освещение лица, да, как будто лучи света выхватывают из темноты определенную часть лица. Но этот эскиз меня не совсем устраивал. Я сделал следующее. То есть тут оно уже более такая. Ну, я использовал больше округлых пластичных линий, чтобы подчеркнуть ее женственность, ее какую-то мягкость, и брал вот слишком активный, агрессивный фон заднего плана. Потому что модель, в общем-то, была женственная. Вот. Ну и впоследствии это все уже как бы вылилось вот в такой портрет. Ну, это было. Эту работу я писал, наверное, достаточно давно, и сейчас у меня немножко другой процесс работы. Да. И следующая, это была работа, которую вы здесь видели, это была девушка с Вейраль. Да? Тоже начинался он, вообще, я обычно начинаю портрет для того, чтобы как-то почувствовать модель, понять вообще ее особенности, пластику человека, характер человека, надо его порисовать, надо просто поделать с него зарисовки. И здесь вот для меня такой ноу-хау, это в том, что не надо специально придавать модели какую-то позу. Да? То есть фокус в том, что каждый человек обладает своей собственной индивидуальной пластикой. И эта пластика раскрывается, когда человек не позирует. То есть, когда человек пассирует, особенно это касается девушек, он сознательно или подсознательно подстраивается под вот эти вот, как это сказать, шаблоны, которые существуют в фотографиях в Фейсбуке, в Инстаграме. Он подсознательно позирует. Он начинает показывать свое лицо с самого выгодного поворота, как ему кажется. Он принимает позу, чтобы его фигура смотрелась там стройнее и выразительные, по его мнению. И часто это все выливается в то, что человек позирует на фотографиях, допустим, взять тот же самый Инстаграм, в одной и той же позе, вот с одним и тем же поворотом лица и по одинаково уложенными волосами. Ну, это прекрасно знаете, не хуже меня. Чтобы художнику с этим бороться, у меня есть такой прием. Я модель забалтываю. То есть она садится, я говорю, мне не надо позировать, мы с ней там начинаем о чем-то говорить, там пьем чай. Я спрашиваю там о родителях, там, о кошечках, собачках, идет разговор там, не знаю, о пряниках и цветочках. И потом в какой-то момент, когда человек расслабляется, он принимает именно ту позу, которая нужна. Я говорю, все, замри. И вот с этого момента и начинается, собственно, работа. И лично для меня важно, чтобы человек умел импровизировать. Да? Вот это вот умение. Почувствовать атмосферу момента и выразить это, для меня это существенно. И если модель где-то сама зажатая, как правило, ничего не получается интересного. В данном случае позировала известная харьковская искусствоведша Александра Осадчая, и она работает в доме Нюрнберга, если вы там были, вы, наверное, видели. И мы как-то с ней уже давно поддерживаем такие дружеские отношения, и она участвовала в организации многих моих выставок. Ну, то есть мы уже хорошо знаем друг друга, и она действительно хорошая модель, интересная. Вот. И в данном случае вот, я хочу показать просто серию набросков, которые привели меня к созданию этого портрета. Потом, вот что я хотел выразить в этой модели. Саша Асачи увлекается танго. Да? И это отвечает ее такой эмоциональной и спонтанной натуре. И поэтому она позировала в платье для танго. Вот. С веером, ну, то есть со всей атрибутикой этого танца. Ага, ну вот. И вот эта вот зарисовка, она мне показалась наиболее вдохновляющей. Да? Она мне показалась достойным материалом для создания портрета. Вообще, те из вас, кто рисует наброски, знают, что из набросков 10% хорошие, остальные это выброски. То есть 10% набросков и 90% выбросков. Да? И вот из этих 10% может быть ну, тоже процентов 10 достойны того, чтобы из них сделать какую-то композицию. Они вас вдохновляют на что-то. Да? У вас возникают идеи, что из этого можно произвести. И потом уже эти идеи тоже не все эскизы реализуют. То есть по пути создания картины идет постоянный отбор. Да? Вы как бы собираете красоту, то, что вы можете увидеть, и ее как-то обрабатываете, потом только немногие работы становятся картинами. Вот. Итак, возвращаемся к этому наброску. Мне показалось, вот само движение понравилось, оно выражало ее эмоциональность, ее какую-то спонтанность, ее женственность. И я обратил внимание на такую гибкую линию, которая всегда была очень выразительная и, собственно, отвечала тому, что я хотел сказать. Вот. А дальше пошел черед создания эскиза. Вот. Я немножко стилизовал ее, да? Стилизовал фигуру, тоже усилил вот это вот звучание линии и добавил веера как символ женственности, да? И при этом ну, мне захотелось показать как бы ее ну, амбивалентность этого человека. То есть ее умение быть и такой женственной, эмоциональной танцовщицей, и при этом она очень такая строгая, четкая аспирантка, она пишет диссертацию, то есть ее умение, ее навык такой мужской, четкой, сосредоточенной работе, да, требующей мужских качеств. То есть, по сути, в ней соединяются мужские и женские качества. Вот. Потом я написал портрет, о господи, портрет. Потом мне нужно было увидеть цветовые соотношения. Да? И она позировала в этом платье. Да? Ну, собственно, я сделал небольшой этюд. Тут на экране он где-то раза был больше. Да? На самом деле он там где-то 24 формата. Мне нужно было понять цветовые отношения портрета, кожи, света, тени. То есть то, что вам советуют делать. Вот. Так, ну это уже детали пошли. Ага, ну и вот, в общем-то, сам портрет. То есть, я, если вы видите, на этюде у нас фон светло-серый, и платье выделяется таким темным силуэтом, но в процессе работы я увидел, что для того, чтобы лучше оттенить вот белый цвет кожи, и для того, чтобы ну, лучше выразить вот это ощущение какой-то одухотворенности, которая возникает, фигура, освещенная светом, лучше фон сделать темным. Я его сделал почти вот в тон с платьем. И веера в данном случае были таким атрибутом танцовщицы танго и при этом атрибутом жеста. Ага. И последний портрет, о котором я хотел бы рассказать, это мужчина с собакой. Да? Тут гораздо сам портретируемый, гораздо более такой сложный, многоплановый, интересный человек. И я бы, может, о нем хотел рассказать, чтобы вы поняли, почему я на нем так, почему, собственно, я его изображал. То есть он не мой родственник, да? И этот человек, ну, лет 20 работал натурщиком в Академии дизайна, но работал он не ради денег, а ради интереса. То есть сам он преподаватель политеха, да, какие-то точные дисциплины, связанные с физикой. Он заядлый библиофил, то есть у него большая библиотека. И он и студентов, преподавателей тоже снабжал книгами. Вот. И ну, мы с ним общались дружески. И в какой-то момент у меня возник замысел, ну, надо портрет просто сделать. И тут он ко мне подходит, а он тоже человек такой очень эмоциональный, интуитивный, как-то вот тонко чувствующий. И он подходит и говорит: слушай, напиши мой портрет с собакой. Я говорю: ну хорошо. Начали мы с того, что вначале он пришел в мою студию без собаки, и тоже я, ну, я тем же самым образом ему там показал какие-то свои наброски, заболтал его, чтобы посмотреть, как человек ведет себя в естественном для себя состоянии. То есть как себя ведет модель, когда она не позирует. Вот. И я сделал ряд набросков ну, с разных точек в попытке, во-первых, найти самые выразительные ну, самое выразительное и характерное для него движение. Да? А как мы уже с вами говорили, когда человек расслабляется и находится в естественной для себя обстановке, его тело, ну, во-первых, он, во-первых, садится или становится в самую выразительную и характерную позу, да? А во-вторых, его поза, положение его тела будет проявлять его характер. То есть как человек садится? Он садится, там, сжавшись, или наоборот садится, раскинувшись, он там как-то там закрытую позу принимает, или он пытается там продемонстрировать свою мужественность, уверенность. Это о многом говорит. И часто вот для меня, по крайней мере, важно ну, заболтать модель, чтобы она забыла о том, что она позирует. Вот с этого все начинается. Если пока модель помнит о том, что она модель, и пытается там как-то принимать какие-то пафосные позы, процесса нет. В общем, я сделал несколько зарисовок. Да? И, наконец, он пришел ко мне в студию с собакой, и вот мы его как-то постарались это все... Ну, конечно, те, кто рисовал животных, знают, что даже самая послушная собака дольше 10 минут не позирует, поэтому вначале я рисовал собаку, а уже потом хозяина. Вот. Кстати, у этого натурщика, ну, в студенческих кругах прозвище Дон Кихот. То есть он, да, он высокого роста, он такой вот весь вытянутый, у него такая характерная бородка, клинышком белая, и такая пластика характерная, он такой тоже идейно как бы заточенный, да. И, в общем-то, это прозвище хорошо к нему подходит. Вот. Тоже собака лежала у него на коленях, и я искал разные ракурсы, из которых он выглядит выразительно. И тоже, ну, когда я проводил здесь мастер-класс, уже там, сколько, года два назад, да, а мы говорили с вами о том, что ну, любая модель, какая бы она ни была, удачная, неудачная, выразительная, невыразительная, всегда найдутся ракурсы, с которой она будет смотреться интересно и выражать, собственно, то, что вы хотите о ней сказать. И будут ракурсы, с которых она будет смотреться скучно и невыразительно. И поэтому даже когда вот вы посадили модель, да, и добились какой-то естественности позы, и вы видите, что это здорово, и все равно нужно походить вокруг, порисовать в разных ракурсах, поискать точку зрения повыразительнее. Вот. И я решил остановиться на вот этой позе. Ну, мне она показалась наиболее... Ну, такой, как сказать, монументальной, знаковой, отвечающей моему замыслу. Но в этой позе мне не нравилось, допустим, что голова собаки повернута в профиль. То есть там пришлось еще долго собаку уговаривать, чтобы она повернула голову, как нам было нужно. Вот. И там, не знаю, по-моему, там колбасу держали, ну, то есть, чтобы она смотрела на нее, а не в сторону. В общем, там пошли в ход разные ухищрения. И тут, знаете, есть такой, у художников есть такая поговорка, что картина умнее художника. Это значит то, что сам ход работы над картиной, он подсказывает те или иные решения. И часто художнику нужно просто правильно соблюдать последовательность работы, чтобы не портить результат. Да, те интересные находки, которые уже возникли в процессе. И вот в данном случае, допустим, было понятно, что мне не хватает информации для того, чтобы нарисовать руки, для того, чтобы нарисовать голову собаки. Да? И вот эти вот отдельные узлы я отдельно делал эскизы, чтобы их рисовать. Вот. В общем-то, обычно это рекомендуется при создании картины. То есть, когда вы рисуете портрет человека, да, руки рисуются отдельно. Потому что руки — это не менее важное... не менее важный элемент выразительности, чем лицо. И еще, как говорил Пабло Пикассо, по рукам узнаете руку. То есть по тому, как на картине или в рисунке изображены руки, можно понять, является ли художник мастером, или он только осваивает свое ремесло. Вот. И тогда я еще раз его пригласил в свою мастерскую и специально порисовал его лицо крупным планом. А он уже человек в возрасте, ему там уже под 80 было, сейчас ему уже где-то 85. И лицо пожилых людей, во-первых, оно очень интересно в плане складок кожи, морщин. На них, у них в лице больше проявляется характер и структура черепа, и больше проявляются, собственно, следы той жизни, которую они прожили. Сразу видно, чему человек уделял время, да, это все отпечатывается на его лице. И по поводу рук, знаете, как Шерлок Холмс по рукам мог сказать о человеке, там, где он был, чем он занимался, его профессия. В данном случае вот этот вот натурщик, он был волейболистом и, как называется, ручной мяч, гандбол, да? То есть он, у него руки были очень крупные, и он привык держать мяч в захвате. И вот это вот положение кистей было для него характерно. Но рисуя вот эту вот руку, да, и я вдруг понял, что вроде рисунок ничего, но она не годится. Потому что любимую собаку он обнимал одним движением, держал за шею, а когда он просто так держал руку, это было совершенно другое. И поэтому я еще раз пригласил его в мастерскую, просто чтобы нарисовать руку, как он обнимает свою собаку. И вот, собственно, вот это вот характерное движение, знаете, как гандболист, который держит мяч, вот оно уже и перешло в картину. Эскизы. Вот это самый первый эскиз, это был даже не эскиз, а такая мысль на тему, собственно, что я хочу вообще, какой я хочу портрет. То есть я примерно задумал, что человек будет опираться одной рукой на локоть, да, второй рукой будет держать собаку, как там собака уже повернет голову, но это нужно было уточнять. Вот это уже второй эскиз, где я точнее нашел движение. На самом деле эскиз достаточно делается небольшого формата, примерно 10 на 10. И в этом эскизе я уже точнее нашел движение, положение собаки, светотень и решил, как я буду, собственно, какой я буду делать фон. И для меня было выгодно использовать темный фон, чтобы показать, во-первых, показать, что он человек уже очень пожилой, да, и для того, чтобы ярче читалась светотень на лице, на руках, и для того, чтобы оттенить те яркие пятна цвета, которые были в работе. Вот. Потом, опять же, я писал цветовой этюд, чтобы найти цветовые соотношения. Вот. И в данном случае он позировал на фоне такой серой драпировки, но мне нужен был фон темнее. Да? И в финальной работе я сделал его гораздо темнее. Тоже я над этим портретом работал достаточно долго, наверное, года два. Это не значит, что я только его писал. Просто было большое количество деталей, которые необходимо было сделать. Опять же, добиться выразительности старческих рук, таких, знаете, венах с дряблой кожей, с сухожилиями. но при этом показать, что это руки бывшего спортсмена, который может схватить мяч, но при этом он обнимает собаку, которую он нежно любит. И, ну, конечно, с лицом тоже было много работы. В общем. Ну, в итоге получился такой портрет, я думаю, вы все его видели. Вот. И, с одной стороны, мне хотелось показать человека неординарного, умного, с сильным характером, эмоционального. С другой стороны, хотелось показать, что он уже, ну, глубокий старик, да, и он понимает, что, ну, ему не так уж много, возможно, и осталось. И, с одной стороны, он держит эту собаку, с другой стороны, он за нее держится. Это вот, вот это вот нечто теплое, такое близкое в его жизни, что еще его держит здесь. Вот. Вот примерно такой был ход работы над, над портретами. Ну, и смотрите, хотелось бы, чтобы вот эта наша с вами встреча не была просто в формате моего монолога, что я вам что-то говорю, вы меня слушаете, и о каких-то вещах я успел сказать, о каких-то, может, забыл. Поэтому давайте как-то вот общаться в режиме диалога. Да? То есть у вас сейчас есть возможность задать вопросы и по ходу ведения работы, и вообще по каким-то около всяческим творческим проблемам, и мы можем с вами как-то в более такой свободной форме побеседовать. Угу. Так что спрашивайте, отвечаю. И по ходу того, что вы увидели, и, не знаю, из серии, какую музыку вы слушаете. Вот. Да.
Трудно быть художником и преподавателем
одновременно. Почему, почему трудно? Сложно соблюсти баланс между преподаванием и творчеством. Если отдаваться преподаванию, ну, так, со всей душой, да, а, как правило, учителя, у вас учителя такие, и там остается мало эмоциональной энергии для того, чтобы создавать что-то свое. Ну и плюс есть такая вещь, как время. То есть время там, время здесь, но в итоге я могу по себе сказать, что вот я преподаю в академии, и слава богу, что у меня студия находится рядом с академией, то есть там 15 минут, я уже у себя в студии, пью чай, настраиваюсь на работу. Там, сколько там, полчасика, часик отдохну и дальше уже начинаю работать. Ну, это, как вам сказать, каждый человек для себя находит этот баланс. Но я могу сказать, что многие известные русские художники, и украинские художники, ну, если вспомнить, вот Киевлянка, Мурашко, да, Репин, не знаю, Серов, Сурников, все они преподавали. И это связано также с тем, что продажа картин, она происходит неравномерно. По закону то пусто, то густо. То у тебя выставка, там, ты продал, хуже, лучше, но продал там свои работы, можешь жить 2 года или 3 года, потом деньги заканчиваются. Поэтому, как правило, художники работают на какой-то работе, которая дает такой стабильный доход, пусть и небольшой, ну и продают картины, ну то есть приходится заниматься многими вещами одновременно. Вот. Есть художники, у которых там есть возможность, желание вот только отдаваться творчеству. Да? Кому как, кто как выстроит свою жизнь. Да. Вот эту? О, ну, давайте думать. О, я обычно подписываю эскиз. Вот давайте смотреть сейчас первые эскизы. Вот 2016 год. То есть получается, но это не значит, что я 3 года только эту работу рисовал. Сейчас я сяду, с вашим позволением. Это не значит, что я только и делал, что рисовал эту работу. У меня было, ну, я параллельно делал несколько проектов, но, ну, скажем так, часто бывает, что путь от замысла, от эскиза уже к финальному произведению довольно длительный. И, ну, все хорошие вещи, они нуждаются в определенном времени, чтобы созреть и принести плоды. То есть не бывает так, что там, ты схватил кисть, там, что-то создал такое за полчаса, и это прозвучало на весь мир. Ну, иногда так случается, но это скорее исключение.
Какие личные качества необходимо развивать?
Ну, портретисту это, знаете, это просто молодому художнику. Независимость. Почему независимость? Потому что есть очень много отвлекающих моментов. И очень много людей, которые любят вольно-невольно вставлять палки в колеса. И часто это даже близкие люди. Ну, фразочки из серии, да ты у меня не такой или не такая, да у тебя не получится. А вот посмотри, вот Машенька, она такого зайчика нарисовала. А ты что у меня нарисовала? Или а ты что у меня нарисовал? Там, эх ты, ну, то есть, знаете, да? И все это, оно, все это не всегда хорошо влияет на внутреннее состояние художника. Многие просто ломаются, не выдерживают чисто психологически. А еще одно качество – целеустремленность и трудолюбие. То есть, ну, мне это говорили преподаватели, я в этом убеждаюсь на собственном пути, что ну, у меня была масса однокурсников талантливых и ну, талантливые у меня, по крайней мере, на том этапе они проявили себя ярче. А потом в какой-то момент они перестали искать, перестали работать творчески. И если посмотреть, допустим, у нас, ну, у меня в академии, когда я учился, одна из самых талантливых одногруппниц, ну, она как-то быстро все схватывала, у нее легко все получалось, и потом она уехала в Киев. И я сейчас смотрю, и ее работы, они ну, ничем не отличаются от того, что она делала там 12 лет назад в академии. То есть, ну, она совершенно не выросла, и она как-то мало участвует в выставках. То есть, это говорит о том, что ну, не ставьте сами себе преграды, да? Не ставьте сами себе шаблоны, не старайтесь не замедлять свой внутренний рост. Никогда не говорите себе, я не смогу, там, Федя лучше рисует портреты, там, или, а Дуся красивее панелька работает. Вы не знаете, как этот Федя будет работать через 10 лет, вы не знаете, как вы будете работать через 10 лет. Поэтому верьте в себя, работайте и будьте независимы в том плане, что ну, отсекайте, ну, как бы, отсекайте идеи людей, которые говорят, ты не сможешь, не делай это, будь как все, там, что ты не как все, слушай музыку нормально, что ты, как ты выглядишь, зачем тебе зеленые волосы, зачем тебе туннели в ушах, у нас все так грепенько с туннелями в ушах ходят.
И все же ближе к портрету. Может быть,
портретом?
Как поймать суть человека, изобразить? Может быть, какие-то знания психологии, может быть,
да.
Тонкие науки, гуманитарные.
Ну, как вам сказать? Ну, сейчас это сложный вопрос. Я постараюсь, как знаете, размышляю по ходу развития сюжета, постараемся понять, как бы, что мне помогает. Я не знаю, что вообще помогает людям. Я думаю, у каждого свои способности из художников, и у каждого свои, как бы, каждый художник ставит перед собой разные задачи, да, в том, что касается портрета. Ну, допустим, кто-то просто сидит на Арбате или там в Сочи на самом и рисует портреты на заказ, и там не идет речь о творческих работах, о каких-то творческих задачах. Там идет речь о том, что к тебе приходит там, клиент, да, он платит определенную сумму денег, и у него есть определенные иллюзии в связи с тем, что позировать художнику там, на Арбате или в Сочи, это очень престижно, романтично, там, как-то увлекательно, это его мечта, и он хочет получить хороший портрет, где он будет выгодно выглядеть. Вот, в общем-то, все. Если, допустим, тут у художника требуется умение быстро передать сходство, да, там, как-то красиво все сделать, чтобы заказчик остался доволен, немножко его приукрасить.
Красиво или похоже?
И похоже, и красиво.
Скажите, с этим спортсменом вы давно были знакомы в личных отношениях, о котором вы вам говорили?
Ну да, я его уже знаю. Он еще позировал, когда еще я учился, но он скорее не спортсмен, он скорее ученый. Он интеллектуал. Да, то есть, ну, года с 2002-2003. То есть еще когда я учился, он уже позировал, ну, мы как-то там какие-то книги приносил, и мы, в общем, общались. Сейчас, я постараюсь сказать, что мне помогает. То есть, если речь идет о творческом портрете, ну, во-первых, должна быть такая вещь, как интерес к людям. И ну, желание вообще в них видеть что-то нестандартное, да, и желание это сказать. И тут уже дальше уже идет и опыт художника, умение разглядеть там, характер. И, ну, я, допустим, я интересуюсь психологией, и Есть такие интересные сферы психологии, как, допустим, язык, изучение языка телодвижения. Ну, мы знаем о том, что мы передаем где-то 70% информации невербально. То есть наша поза, наше выражение лица, тембр нашего голоса больше говорит собеседнику, чем, собственно, слова, которые мы произносим. Поэтому если человек стоит вот так, Маша, я тебя очень люблю. Пожалуйста, помоги мне нарисовать контрольную работу по живописи. Я буду тебе благодарен всей душой. Ну, понятно, да? То есть тут у нас идет сильный диссонанс между словами, выражением лица и что еще? Ну, есть, наверное, ну, конечно, да, я интересуюсь психологией и областями психологии, которые позволяют вообще понять человека. Что это за тип характера? Есть еще такая наука, как соционика. Вы, наверное, слышали. Она изучает разные психологические типы, и основа ее, по сути, заложила Карл Юнг. И если владеть основами, ну, можно, по крайней мере, понять, собственно, кто перед вами, какой человек перед вами. Интроверт, экстраверт. Это какой-то волевой, педантичный интеллектуал, или это эмоциональная, артистическая личность, от которой там не стоит ждать пунктуальность. Вот пример. Ну, я говорю пока о самых таких общих вещах. Потом, опять же, психология телодвижения, ну, я советую вам это, если вы хотите вообще портретом заниматься, так более творчески, сложно, и я советую вам это, с этим ознакомиться. Это очень полезно. Ну и в жизни поможет. Вы увидите, когда вам вешают общество. Что еще? Ну и наконец, наверное, такая вещь, как творческая интуиция и умение понять человека, почувствовать его. Это уже нечто такое тонкое, трудноопределимое. Тут нельзя сказать, что там занимаетесь йогой или там читаете мантры, изучаете психологию. Это вот как кому дано и как кому придет. Но, наверное, самое важное это желание и стремление работать в этом направлении. Если у человека это есть, он будет уже и психологией интересоваться. И... Да.
Есть идея, но как-то, ну, как не пытаешься, ничего не выходит, или что-то вроде новое, или как-то, но нет ни идей, и тоже ничего не получается.
Ну, я же тоже живой человек, и у меня тоже были эти загвоздки, особенно на этапе обучения в училище и академии. Но в академии, ну, были эти вопросы, вот надо, диплом уже близится, а эскиза все нет. Да, срок близится. Ну, то есть, и часто это возникает потому, что мы же с вами говорили, то есть, когда человек, действительно, когда человек вдохновлен, когда он полон ярких впечатлений, у него возникает идея, замысел, желание это воплотить органично. Да? То есть он увидел, вдохновился, там, он хватает, что там, не знаю, тут есть бумаги, которые есть, и начинает работать. И это все органично выливается в работу. Но когда ты находишься в учебном процессе, и ты уже устал, загружен кучей заданий, тут тебе говорят, так, давай композицию сделай, там, 1.5 на 2 метра, на такую-то тему. Ты думаешь, боже, какая композиция, останьте. И в этот момент, конечно, ни вдохновения нет, ни идей. Поэтому, если у вас есть какое-то сложное задание, ну, допустим, финальная композиция в конце четверти, уже четверти, да?
Семестр.
Вот лучше о ней начинать думать в самом начале. То есть пока у вас еще есть какое-то время, собирайте идеи, думайте о том, что бы вам хотелось сказать на эту тему. Потому что в последний момент хорошие идеи не рождаются. В последнюю ночь рождается вот эта головная боль и повышенное давление. Шедевр в последнюю ночь не рождается. Ну вот так вот. А как бороться с тем, чтобы, когда нет идей и ничего не хочется, собирать идеи про запас? Пришла идея, причем идеи, что они же приходят к нам, не когда нам хочется, а когда им хочется. Поэтому бывает, сидишь там в маршрутке и тут так бац! И тебя осенило, и ты хватаешь на записную книжку, там, что там, пишешь. Потом это превращается в эскиз, потом там, ты прорабатываешь и выходишь, что-то получается. То есть, ну, во-первых, хватать идеи, когда они приходят, и брать их на карандаш. Второе, реализовывать их. Потому что ну, у каждого из нас, знаете, как бы ну, свой комплекс задач на эту жизнь. И часто идеи, которые нам стучатся в голову, это как раз то, что мы должны сделать. И мы должны вот те идеи, которые к нам приходят, надо их брать и стараться их реализовать так хорошо, как мы можем это сделать. И тогда этот процесс усиливается, идеи приходят больше, они приходят более интересные, у вас растет уровень мастерства, вам становится интереснее это делать. Но часто нужно просто доверять себе и прислушиваться к себе. То есть те идеи, которые приходят, просто их выполнять материально. Вот. Это кажется простым, но вот так. Да.
Как вы поняли, что вы
будете рисовать? О, это все поняли. Когда все обои были обрисованы в квартире на уровне, ну куда я мог дотянуться? Ну все поняли, что надо эту энергию куда-то в мирное русло давать, иначе... То есть, ну, есть такое расхожее выражение, известная фраза, что если вы можете не рисовать, то лучше не рисуйте. То есть, когда это из вас просто, простите, прет, и вы рисуете везде, там, на парке, в школе, не знаю, на переменках, дома, на обоях, там, вы, ну, просто это ваш способ выражения. Ну, скорее всего, вам надо быть художником, потому что это надо куда-то эту энергию пускать, чтобы она не принесла ничего плохого. Да.
Скажи, пожалуйста, какие качества учебы вы рисовали, какие самые важные, самые главные приоритеты
здесь? Учебного рисунка, да, именно академического. Цельность, наверное, выразительность, точность. Ну, если речь идет о академическом рисунке, да, это, как правило, цельность, мастерство, выразительность. Ну, собственно, выполнение учебных задач, это, как правило, передача объема, пространства, характера модели. Ну, то есть я уже достаточно сколько, лет 13 преподаю в академии, поэтому у меня уже мозги заточены на это. Ну, творческий рисунок там все подробно.
Какую же музыку
слушать? Хорошо, что вы спросили. В основном классику. И почему классику? В юности я увлекался тяжелой музыкой и просто почувствовал, что она ну, так много грузит психику. То есть ты ходишь в каком-то состоянии мрачно-агрессивном. И я просто почувствовал, что это как-то негативно влияет на мое творчество. То есть работы, вот если когда я посмотрел свои работы в художественном училище, но они были такие довольно мрачные. То есть, сейчас, опять же, все это связано с психологией. Фокус в том, что мы подсознательно ну, подтягиваем свою работу к своему эмоциональному состоянию. Если мы привыкаем быть в таком мрачном состоянии, у нас работа мрачная получается. Ну, это значит. У депрессивного человека работа депрессивная. У жизнерадостного человека работа жизнерадостная. Поэтому я почувствовал, что как бы мне это вредило художнику и потихонечку начал раздвигаться в сторону классики. Вот. Или вообще лучшая музыка это тишина. Потому что когда ты. Не, ну, допустим, я интроверт, да, я большое количество общения, мне некомфортно. И когда ты в академии приходишь там к 9 или к 10 и сидишь там часов 20, и у тебя уже такая вот голова, тебе уже никакой музыки не надо, тебе надо просто отключиться от всех внешних раздражителей. Ну, еще бывает, иногда музыка помогает взять нужное состояние для работы. Ну, допустим, когда я писал историческую картину, посвященную Кобзарям, я ставил записи аутентичных кобзарских песен, ну, чтобы проникнуться этой атмосферой. Бывает, когда вы пишете работу на тему какого-то исторического периода, ну, вы слушаете музыку этого периода, допустим, музыку барокко, или музыку там, на советской эпохи, ну, в зависимости от того, что вам нужно. Это помогает эмоционально вот, въехать в эту атмосферу, я бы так сказал. Ну, я еще знаю, что художники, которые работают над сакральными произведениями, то есть иконы, мозаики, сакральные росписи, они часто слушают или ржавную музыку Баха религиозную, или какие-то православные хоры. Ну, понятно, да? То есть музыка помогает вам найти нужное, настроиться на нужное состояние эмоциональное. Вот. То есть для отдыха, для удовольствия я обычно слушаю классику, Ну и в зависимости от того, что я делаю, я стараюсь слушать музыку, помогающую мне как бы влиться в это состояние. Вот так.
Еще один вопрос?
Да.
Как вы понимаете большой свет, большое тело?
Ну,
детям как это объяснить?
Это разные вещи. Как я понимаю, детям объяснить это? В академическом рисунке. Ну, для того, чтобы цельно нарисовать, нужно, во-первых, цельно увидеть. Да? Вообще, наши глаза – это такой достаточно сложный инструмент, его нужно, им нужно уметь пользоваться. И есть такой прием для того, чтобы цельно увидеть. Мы можем очень сильно прищуриться, да? Посмотреть через ресницы, и тогда мы видим, будем видеть как бы, основные очертания светлого и темного. Основные пятна светлого и темного. И есть еще второй прием, как бы смотреть через натуру, ну, как будто вы смотрите на линию горизонта, которая находится за вашей моделью. Ну, то есть немножко глаза расфокусируете и смотрите как бы, через, там, не знаю, через человека или через натюрморт куда-то. Да. А второй способ больше подходит для живописи, первый способ, по-моему, больше подходит для рисунка. Еще, для того, чтобы увидеть цвет предмета, иногда рекомендуется смотреть рядом с ним. То есть не на предмет, а вот рядом с ним, и тогда периферийным зрением вы лучше видите цветовой оттенок. Ну вот, вот так. Так, ну что, ну еще, так как мы очень с вами говорим о творчестве, и творчество – вещь очень многоплановая, многосоставная, и художники часто спорят вообще о целях искусства, вообще о том, нужно искусство или нет, и что такое творчество, и как с этим жить, является ли искусство просто способом зарабатывания денег, или искусство – это там, какой-то инструмент для развития общества, помогающий обществу развиваться, или искусство – это инструмент, позволяющий нам раскрывать нашу личность. И, в общем-то, вот сколько я нахожусь на кафедре с коллегами, мы постоянно об этом спорим. И вот эти споры, мысли по поводу творчества, искусства вылились вот в такую книгу. Тоже те, кто был на выставках мои, наверное, ее видели. Ну, пару слов. Ну, тут я постарался в форме афоризмов и коротких выражений собрать свои идеи по поводу творчества, по поводу искусства, как бы собрать мысли других художников, перефразировать их. Вот. Эту тоже дизайном этой книжки занималась преподаватель тоже из Рейтинки Нелли Сергеевна Трубникова. И в каком-то смысле это наш совместный проект, тоже иллюстрации мои. Тут есть цветные картинки. Что можно для художника, книга с цветными картинками. Иллюстрации мои, дизайн Нелли Сергеевны, текст мой. Вот. Так что 2019 год. Многие, ну, как правило, это работы из серии «Взгляд». И они здесь были выставлены, когда у меня была выставка, по-моему, в каком? В 15-м году, да?
15?
Да. В 2015 году, и вот многие работы, которые были выставлены в этих стенах, в общем, попали на этот комментарий. Так что у вас есть возможность тоже посмотреть или прийти, кому интересно.
Вот.
Да?
Да.
Так что, если есть вопросы, уже подходите, спрашивайте, смотрите,
приобретайте. Да. Предыдущая выставка, как говорила, это была наша выпускников, и там было три партии, и на память, что у нас участие.
Спасибо
большое вам.